Володя и Ирина Чурбаковы. Желанному и единственному ребенку в семье зачастую родители ни в чем не отказывают, выполняя любые детские капризы. Так было и с Володей. «Я так хочу» – это то, обо что сокрушились родительские надежды и планы. В 16 лет Володя встретил Ирину, свою первую любовь. Девушку, которая на всю жизнь осталась в его сердце. Но, повинуясь своей давней привычке жить для себя, Володя продолжал делать все по-старому. Даже светлое и сильное чувство любви не смогло соперничать с его друзьями, сигаретами, алкоголем и компанией. После многих ссор и примирений Ирина с Володей расстались. К 17 годам, перепробовав очень многое, Володя дошел до опиума. В 18 лет получил первый срок – 1,5 года общего режима. Это был 80-й год, когда в Киеве на одном из этапов он, 18-летний пацан, сидел в камере и, раскаиваясь, сожалел о всем, что совершал и что привело его сюда. Возле стены, на нарах, сидел старый рецидивист. Приблотненным голосом он подозвал Володю к себе и начал расспрашивать, кто, откуда, как попал, за что. А потом, словно читая Вовины мысли, сказал: «Ты, наверное, думаешь, что когда выйдешь, то станешь жить по-другому. Я тоже каждый раз убеждаю себя в этом, и так уже 7 сроков». Почти каждый человек, который сидит в тюрьме, сожалеет о том, что его сюда привело. Ограничение свободы, плохая и в малых количествах пища, с постоянным чувством голода, ты находишься в таких условиях, которые на свободе мог бы сделать себе гораздо лучше, притом прикладывая к этому мизерное усилие. Кто-то думает: «Освобожусь, буду честно работать, женюсь, заведу детей». Кто-то вынашивает более тщательно спланированные преступные планы, рассчитывая, что прошел хорошую школу, и убеждает себя, что больше сюда не попадет. Освободившись, он случайно встретил на улице Ирину. Привычное «здравствуй» и разлуки как не бывало. Через год у них родилась дочь. Однако все Володины мечты исправиться остались мечтами. «Я хочу» держала крепче, чем семья. Бросив жену и ребенка, он ушел. В 24 года получил 2-й срок, 2,5 года строгого режима. На свободе пробыл 3 года. За очередное преступление был приговорен к 9 годам строгого режима. Рассказ Володи. «О Боге я знал то, что знает большинство неверующих. То есть, наверное, есть что-то, но меня оно не касается. И я не искал его, хотя моя мама научила меня как-то молитве «Отче наш», так сказать, на всякий случай или на черный день. И жизнь моя текла по старому руслу, то есть игра под интерес, алкоголь, наркотики и так далее. Но в 1999 году я заболел туберкулезом, и меня отправили в другую зону. Туда я приехал, чтобы умереть. Умереть не потому, что у меня была уже неизлечимая стадия заболевания, двусторонний распад легких, а потому что я устал от такой жизни, от самого себя, от глупостей, которых наделал, от бессилия что-либо изменить. Единственная женщина, которую я любил, осталась в далеком прошлом. Я понимал, что когда-то у меня родилась дочка, но ей не было еще года, как я их бросил. Это было 14 лет назад. Единственное, что я слышал, это то, что Ира вышла замуж, у нее счастливый брак, а у моей дочери заботливый отец. Мама недавно умерла, отец еще раньше, а я 37-летний человек, бессмысленно разменявший свою жизнь. В одной палате со мной лежал один верующий по имени Алексей. Его присутствие меня очень раздражало. Я считал, что верующие – это слабые, бесхарактерные люди, но на моих глазах был абсолютно другой пример. Молодой, энергичный, в прошлом преступник, отсидевший не один срок, но совершенно не такой, как все. В нем чувствовался какой-то непонятный свет. Его жизнь сильно отличалась от других. Он постоянно говорил о каком-то Иисусе, и меня это особенно раздражало. Сейчас, когда я уже несколько лет верующий, я благодарю Бога за то, что Он дал в то время Лёше терпение вынести меня. Я постоянно наезжал на него. За все свои проблемы, проигрыши в карты, я сваливал вину на него. Якобы рядом с этим святым у меня нет масти. А он, вопреки всем моим угрозам, постоянно свидетельствовал мне о том Иисусе. Иногда, скорее от нечего делать, я его слушал. По той же причине прочитал Евангелие. Внутри себя признал, что Бог все же должен быть, но становиться верующим, таким как Лёша, я не собирался. Однажды я проигрался в карты. Подходил срок расплаты. Хотя долг был и небольшой, но отдать его для меня было делом принципа. Непонятно, по каким причинам, но все, с кем я общался, на кого я рассчитывал, от меня отвернулись. К кому бы я ни обращался за помощью, все отказывали. И тогда от безысходности, внутри себя, криком отчаяния, я воззвал к Богу: «Если Ты поможешь мне, я буду служить Тебе до конца дней». И Он помог через малознакомого мне человека. Я отдал долг вовремя, но остался должен тому человеку. Господь усмотрел мне и здесь свою помощь. Через некоторое время я получил посылку от бывшего товарища по зоне и рассчитался полностью. С того времени я стал смотреть на Бога как на реальную личность, который делает реальные вещи в жизни людей. За это время Господь мне явил большую милость. Я покаялся. На меня сошло нечто, и я осознал всю свою никчемность и греховность. Я весь сжался в комок и просил Господа простить меня. Происходило все это перед отбоем. Я лег спать. Проснувшись утром с огромной радостью и легкостью в сердце, попытался заняться прежними делами – кружка крепкого чая и несколько сигарет. Когда я прикурил, я ясно понял, что мне это не нужно, и, затушив в пепельнице окурок, задумался о смысле жизни. Так прошло 2 или 3 дня. К сигаретам я больше не притрагивался. От меня как отрезало желание курить, хотя до этого я не раз пытался бросить, но либо силы воли не хватало, либо моего желания. Сколько в своей жизни пытался контролировать свою речь, в которой через слово произносил всякую брань, но опять-таки эти слова настолько укоренились во мне, что я ничего не мог с собою поделать. Да, Бог делает чудеса. Сколько раз мне верующие говорили, что Бог мне может помочь. Поначалу эти слова раздражали меня, затем я их подвергал всяческим сомнениям, а теперь, когда я все это действительно испытал на себе, я сегодня говорю об этом всем людям. Во мне пробудился духовный голод. Я достал Новый Завет, подаренный мне товарищем, и пролежавший 1,5 года, и начал читать. Сначала я ничего не понимал. В собрание я не сразу пошел. Побоялся, что узнают о моем долге и подумают, что я пришел за помощью. Тогда я думал, рассчитаюсь, а потом приду. Но я не смог не прийти. Мои мысли были такими: что страшного, если я приду вечером и тихонечко посижу, послушаю, о чем там говорят? Я зашел в молитвенную комнату и больше ее не покидал. Там я сознательно покаялся, и Бог благословил мою жизнь. 31 августа 1999 года я и еще четверо братьев приняли святое водное крещение. Когда я впервые попал в туберкулезную зону, я увядал на глазах. За 10 месяцев я похудел на 15 килограмм. Лекарства не помогали. Но после примирения с Богом, к удивлению врачей, не принимая никаких лекарств, в течение также 10 месяцев я был вполне здоров, и меня отправили обратно. Часто верующих спрашивают, почему мы так много говорим о Боге? Но Бог – это самое лучшее, что было у меня в жизни. Бог сделал меня счастливым человеком, поэтому я хочу, чтобы как можно больше людей испытало это счастье. Поэтому время от времени я в молитвах вспоминал об Ире с дочерью, просил, чтобы и им Бог даровал покаяние. Однажды ко мне в барак пришел электрик и принес письмо. Я взял этот конверт в руки, и от того, что я прочитал, у меня потемнело в глазах, ноги подкосились, а тело стало как не мое. Я оцепенел, в сознании помутилось, а с глаз потекли слезы, которые я никак не мог удержать. Там было написано: «Прокопенко Елена». Дрожащими руками, обливаясь слезами, не веря в действительное, я держал письмо от дочери, которую не видел почти 17 лет. Выражение «гром среди ясного неба» не передаст того потрясения, которое я переживал в тот момент. Целую неделю я плакал, не мог собраться с мыслями. Десятки раз перечитывал это письмо и убеждал себя, что это не сон. Это происходит со мной, и это правда. Вот это письмо. «Здравствуй, папа. Как ты уже догадался, пишет тебе твоя дочь Лена. Пишу тебе так, как очень хочу тебя видеть. В этом году ты освобождаешься и пойдешь неизвестно куда. Как у тебя здоровье? И вообще, как жизнь там? Я закончила 9 классов, поступила в ПТУ на художника-оформителя, закончила художественную школу. В этом году заканчиваю ПТУ и иду работать. Приходила к бабушке Марусе, когда она была еще жива. Она мне рассказывала про тебя, какой ты высокий, красивый. Жаль только, что у меня нет твоей фотографии. Но ничего, я высылаю тебе свою. Я писала тебе еще раньше письма, но не хватало мужества отправить. А теперь совесть заела, что живу и даже ни разу не видела своего родного отца. А как хочется, чтобы семья была и папа, и мама. Пошли такие слухи, что ты стал верующим человеком. Не знаю, откуда они пошли, но такое слышала. Я решила найти тебя, написала несколько писем в Макеевку, и пришло письмо, что ты освобождаешься в этом году в августе. А я собираюсь в августе замуж. Как хочется тебя увидеть, хотя бы получить от тебя письмо, что ты меня не забыл, что ты изменился, что хочешь меня видеть. Ты недавно мне снился. Я не знаю, это ты или нет. Папочка, куда ты пойдешь после освобождения? Папочка, Очень хочу тебя видеть. На этом заканчиваю свое письмо с надеждой, что на него ответишь. Пока целую и люблю. Твоя доченька Леночка. То, что Володя держал это письмо в своих руках, это было не что иное, как милость Божья к нему. У этого письма есть своя, не менее захватывающая история, в которой хорошо видно, над всем, что происходило, было провидение Божье. Без Бога всего этого в жизни Вовы не случилось бы. Посудите сами. Впервые Лена начала писать еще с 1997 года. Много раз передумывала, выбрасывала письма, забывала отправить, а они терялись, и так было в течение 5 лет, пока Володя не уверовал и вернулся обратно на 97-ю колонию. Вспомните, Володя рассказывал, что на 3-й он приехал, чтобы умереть. В течение 10 месяцев болезнь все сильнее и сильнее прогрессировала в нем, пока он не покаялся. После покаяния Бог без всяких лекарств, на удивление врачей, в течение 10 месяцев исцелил Вову. Если бы он не покаялся, он бы умер и уже точно никогда не получил бы письмо. Но Бог знает времена и сроки. Могло ли письмо прийти на 97-ю колонию, в то время, когда он был на 3-й? Конечно, могло, и оно также не достигло бы адресата. Если бы письмо пришло раньше, когда Вова еще был неверующим на 97-й колонии, то можно с уверенностью сказать, письмо бы не дошло до него. Почему письмо могло не дойти? Единственный адрес, какой был у дочери, это его старый, который он сменил уже много лет назад. Это был первый отряд. Затем новый отряд, новый адрес. И так Вова сменил 5 отрядов, 5 адресов. Естественно, на том первом отряде о нем давно уже забыли. Да и кому, какое дело до этого письма? На зоне около 2000 заключенных. Мало ли приходит писем. Письмо пришло в никуда. Обычно, когда письмо приходит не по адресу, то его засовывают за стенд с объявлениями на том же отряде, и оно там висит, пока не найдет хозяина или его не выкинут. Такая же участь ждала и письмо Лены. Но тут происходит нестандартная ситуация. Завхоз, которому до неизвестного ему Вовы нет дела, а тем более до письма, делает то, что обычно не делает. Несет письмо разнарядному. Разнарядный, один из заключенных, который отвечает за трудоустройство в зоне и по своим обязанностям не имеет никакого отношения к письмам, но он полез почему-то в картотеку и нашел Володю Чурбакова, работающего на пекарне. А дальше все очень просто. Ему нужен был хлеб. Так он и пошел с этим письмом на пекарню и отдал его электрику. Конечно, вы можете найти массу объяснений всем этим событиям, но что бы вы для себя ни думали, я скажу, что такие события ни везением, ни стечением обстоятельств или чем-то подобным не объяснишь. Это не что иное, как действие Бога. Бога, к которому однажды воззвал Володя словами о помощи, с молитвой покаяния, который дал для Вовы новый шанс к жизни. И теперь этот Бог возвращает ему дочь. Прошло 2 недели, пока Володя окончательно собрался с мыслями и написал ответ. Лена уже на ответ не рассчитывала, потому что со дня отправки ее письма папе прошел месяц. Поэтому, когда ответ пришел, он тоже не оставил ее без особых эмоций. У нее есть отец, и она ему не безразлична. возвращаясь в 80-е годы после разлуки Иры с Вовой, Ира осталась одна с маленьким ребенком. Постепенно разлуки боль прошла. Она с оптимизмом взглянула на жизнь. Вот ее письмо. «Здравствуй, Владимир. Прошло уже много лет, но по воле Божьей судьба вновь дает нам возможность вспомнить друг о друге, потому что нас связывает одна родная душа – наша дочь. Я благодарна Господу нашему за то, что Он даровал мне терпение, услышал мои молитвы. Наша дочь – это честный, порядочный человек, без вредных привычек, добрая, надежная во всех отношениях девочка. Однажды она спросила меня о своем отце, то есть о тебе. Что я ей смогла рассказать? Я решила, что будет правильно и честно ей самой обратиться к тебе. Я послала запрос в Макеевку. Мне пришел ответ, что ты находишься в этом учреждении и освободишься в августе 2002 года. Она написала тебе письмо. О нашей встрече с Сашей, я думаю, он тебе расскажет сам. Просто случилось в жизни так, что я тоже обратилась к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, и теперь хочу, чтобы и мои дети следовали путем, каким учит Библия, лучше познали Бога и получили благословение. С мужем мы разошлись 6 лет назад. Я не буду тебе писать, как женщина одна воспитывает 2 детей. Я сейчас работаю на 2 работах, чтобы в нашей семье был достаток. Общаюсь с верующими. Сашу видела в церкви еще до того, как решила разыскать тебя. Просто на собрания не могу ходить часто, так как работаю без выходных, но на все воля Божия. Я каждый день молюсь, читаю Библию. Я все же надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся. Я думаю, что нам есть, что сказать друг другу. Если уже Бог нас простил за грехи наши, то мы сумеем друг друга понять и простить. Я у тебя ничего не прошу, хотя ты, может быть, более духовная личность, чем я. С дочерью можешь переписываться, вашему общению я мешать не стану. Фото нашей юности с твоего разрешения я оставлю себе. Я не знаю, имею ли я право, но спросить хочу, какие у тебя планы? Уже в августе ты освобождаешься. Что думаешь, вернешься в Мариуполь? Что будешь делать? Как жить? Чем заниматься? Я бы очень хотела тебя увидеть. Прошло почти 20 лет, но все-таки где-то в уголке моего сердца остался маленький осколочек или частичка, имя которой – любовь. Время меняет людей. Взгляни на фото. Такая я теперь. До освобождения оставалось несколько месяцев, и Володя стал задумываться – как дальше? У него не осталось семьи, жилья, нужно было искать работу. Но всякий раз, когда появлялись такие мысли, сердце наполнялось покоем и уверенностью. Господь усмотрит. И Бог благословил его доверие и верность. За воротами Володю встречали Ирина с Леной и несколько братьев. Господь дал и жилье, и работу, и церковь, и семью. В день освобождения Володи Ирина покаялась, и в ноябре они расписались. Сейчас Володя вместе с братьями посещает 3-ю и 97-ю колонии, где отбывал последний срок, а также колонию для несовершеннолетних города Мариуполя. По возможности участвует в евангелизациях. И везде он свидетельствует: «Бог – это самое лучшее, что было у меня в жизни». Рассказ Ирины. Родилась я и воспитывалась в неверующей семье. Родители мои часто ссорились, а я всегда хотела иметь счастливую семью. В моей жизни было два неудачных брака, после которых в сердце остались боль и обида. Росли дети, дочь и сын. Я работала, чтобы они ни в чем не нуждались. И вот казалось, что есть все – жилье, мебель, все, что нужно и необходимо для жизни. Жизнь без Бога. Многим знакомо это состояние. Душа мечется, ищет покоя, суета кружит, вечные проблемы, какая-то неустроенность и неудовлетворенность жизнью. Прошли годы, а я все искала чего-то, посещала разные собрания верующих, заходила в православную церковь, встречалась со свидетелями Иеговы, католиками. Много раз проходила мимо церкви евангельских христиан. На душе не было покоя, и однажды решила зайти. Выйдя оттуда, я ощутила такую легкость, что мне захотелось прийти еще. Работа забирала все время, поэтому я приходила в те дни, когда проходили служения для алкоголиков, наркоманов и бездомных людей. Это были люди, обманутые лукавым. Я понимала, что среди этих людей и я. У меня не было никакой из этих зависимостей, но лукавый украл у меня все лучшее, что было в моей жизни. Он сделал мое сердце гордым, жестоким и самонадеянным. Посещая собрания в церкви, приходилось слышать свидетельства тех, кто пришел к Богу в тюрьме. На одном из таких собраний я услышала свидетельство Володи. Свое состояние я передать не могу. Я просто слушала и плакала. Мы начали переписываться. Каждый из нас за годы разлуки пережил многое. Но благодаря Господу нашему, сейчас мы имеем все. Только по милости Божией мы обрели все то, что было украдено дьяволом. У нас крепкая семья, с Богом мы счастливы. Познавая истину, мы возрастаем духовно, укрепляемся в вере. Встречи бывают разные. Обычно люди готовятся к любой встрече. Об этой встрече, которая состоялась через 17 лет, не знал и не мог предполагать никто. И только наш всемогущий Бог соединил нас любовью Своей, потому что Он есть любовь. 5 июля 2003 года я заключила завет с Богом, приняв святое водное крещение. С благословением мы приносим сердечную благодарность Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.